У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Как всегда в это время на радиостанции «Говорит Москва» программа «Радиошкола». И я ее ведущая Юлия Варшавская, креативный директор проекта про образование и воспитание детей «МЕЛ». И сегодня нашим гостем будет Екатерина Мень, президент Центра проблем аутизма. И будем мы говорить про инклюзивное образование. Катя, добрый день.
Добрый.
Я понимаю, что вам странно отвечать на этот вопрос, но я думаю, что нашим радиослушателям важно понять, что такое инклюзивное образование, что мы под этим подразумеваем.
Ну, если говорить с точки зрения такой строгой терминологической, то инклюзивное образование – это образование, такая организация образования, которая позволяет обучать всех детей, независимо от их каких-то особенностей социальных, гендерных, этнических, языковых, и в том числе особенностей здоровья. И в инклюзивном образовании предполагается такая степень гибкости, которая позволяет образовательную среду модифицировать и настраивать под потребности любого ребенка. То есть инклюзивное образование – это самое качественное образование. То есть это вообще, так сказать, между ними стоит знак равенства. И так его определяют и эксперты международные, и те, кто занимается исследованиями в области образования, и те, кто занимается продвижением инклюзивного образования. Инклюзивное образование является одним из факторов экономического развития. Так определяет это ООН, так это определяет Комитет по правам инвалидов, и который выработал конвенцию, которую мы ратифицировали, в том числе Российская Федерация. И не нужно сужать инклюзивное образование только до какого-то локального обучения детей с инвалидностью. Это понятие гораздо шире, и на самом деле в инклюзивном образовании должны быть заинтересованы все, включая родителей здоровых детей, которые, я думаю, что сегодня видят, что наша российская школа в некотором кризисе, и инклюзивные процессы, то содержание, которое стоит за инклюзивными процессами, позволит из этого кризиса выйти. Конечно, система сопротивляется, опять же, потому что система сама хочет сузить это понятие. Хорошо, если сузить, а иногда подменить. То есть просто какие-то интегративные процессы или там, не знаю, открытие каких-то особых мест в школах для детей с инвалидностью, для учеников с инвалидностью, тоже называется инклюзией, но это не совсем так, потому что инклюзия – это в первую очередь изменение среды, образовательной среды, ряда его принципов, набор, как бы наращивание компетенций педагогических, очень-очень-очень больших, разнообразных. Такая же гибкая подготовка педагогов, как и гибкое обучение детей. То есть должно быть очень много разных альтернативных форм педагогической подготовки. Вот. И, соответственно, от таких вещей школа не может не выиграть. Понятно, любая школа не может не выиграть. Вот. Но по большому счету, поскольку именно дети с инвалидностью и в том числе с ментальной инвалидностью являются наиболее ущемленными в плане доступа к образованию, то они являются, то есть на них, конечно, очень много сосредоточено внимание, потому что они должны войти в школы, и этого требуют законы, и все, так сказать, нормативы, которыми мы подсоединились. С другой стороны, они являются, надо смотреть на них как на, ну, как сказать, как на локомотив, потому что за ними идут и новые методики, и требования изменения взгляда, и идут требования прозрачности школы, и те же всякие антибуллинговые эффекты, да, про которые сегодня очень, ну, остро стоит вопрос, потому что тут мы видим, что называется, случай за случаем, когда идет ну, как бы вот истории с агрессией, да, со стороны учителей по отношению к ученикам. И такая ситуация, когда жалко всех, потому что, по большому счету, никто не виноват. Ни эти дети, ни эти учителя, потому что система ничего не делает для того, чтобы поддерживать и педагогов, которые должны справляться с совершенно новым поколением детей, новым... Не обязательно они все имеют какую-то степень инвалидности. Вот. Но хотя количество таких детей будет в школах больше, потому что отменен принцип там необучаемости, невозможно уже отсортировать, а противозаконно уже куда-то, так сказать, сгребать этих детей и отгружать за какой-то специально организованный забор. Вот. Но, то есть, ученик сегодня в массе своей, он приходит с вызовом, он приходит... Даже здоровый ученик – это совсем не тот ребенок, который был когда-то, когда мы могли сохранять за учителем авторитарную вот эту лекторскую позицию, когда он стоит во главе класса, все его слушают, все молчат, все, так сказать, не знаю, преодолевают свои двигательные инстинкты, сидят не шевелясь и так далее. То есть это все уже просто никуда не годится, это не подходит современным детям. И если со здоровыми детьми еще до какого-то времени мы могли считать, что, ну, ребята, да, мы тут так управимся, так пристроимся, тут обойдем, ну, как-то там, да, то когда речь идет о детях, которые должны получать образование, но имеют целый букет особых потребностей в образовании, то просто так, нахрапом, просто обычным размещением их ничего не сделаешь. То есть нужно менять среду, нужно менять квалификацию, компетенцию, взгляд учителей на учеников. Их нужно переобучать, ну, элементарно тому, как вообще, как мозг учится. Да? Учителя этого не знают преимущественно. Как он работает, как он воспринимает информацию, сколько из 45-минутного урока ребенок может действительно усвоить знаний, насколько он включен в это время. Это все очень подробно изучается, очень много по этому поводу данных. Поэтому инклюзивное образование нужно всем. Нужно всем. Это не какая-то гуманитарная задача, да, отдельно. Ну, или, так скажем, нет, она гуманитарная, но в том смысле, что это проявление какого-то гуманизма. Речь не об этом, речь идет о серьезной, как бы связанной со всякими экономическими задачами, реформе образования, внутри которой должно очень много всего произойти. И качественно, за счет инклюзии, конечно, повысится качество вообще школ всех.
Угу. А закон об инклюзивном образовании, который был принят Медведевым, что-то изменил?
Ну, это не закон об инклюзивном образовании, это просто закон об образовании, касающийся всех сфер образования, и школьных, и дошкольных, и профессионального образования, и вузов. Это у нас есть общий закон об образовании. И там впервые появилось понятие инклюзивного образования, хотя определение ему дано не совсем точно. Опять же, оно не очень согласуется с теми, ну, так скажем, оно согласуется, но только в части, да, не идеально совпадает с теми требованиями понимания этого термина, который выставляет та же, например, Конвенция о правах людей с инвалидностью. Там есть отдельная 24-я статья об образовании, об инклюзивном образовании. Ну и последующие документы, которые к этой конвенции выходили. Вот мы как раз... у нас проект такой был, который сейчас... заканчивается, ну, то есть мы его будем продолжать, но именно в рамках гранта президентского, фонда президентских грантов, который назывался «Инклюзивное образование в согласии с законом». И вот в рамках этого проекта мы очень много анализировали как раз нашу нормативную базу и смотрели, в каком месте у нее дырки, а в каком месте она функционирует хорошо, и где есть, на самом деле, какой у нее вообще потенциал. И у этой базы, в общем, неплохой потенциал, при том, при всем, что очень много, конечно, какой-то там дискретности, отрывистости, есть, конечно, противоречия, есть какие-то, ну, там, не знаю, приказы, указы, которые не очень, так сказать, способствуют развитию инклюзии. Вот, но, тем не менее, мы перевели такой основной комментарий к статье 24 Конвенции о правах инвалидов Он есть на русском языке теперь. И это совершенно потрясающий документ, который и меня там, в свою очередь, когда я его читала в оригинале, меня потряс, потому что он, с одной стороны, он отражает те мысли, которые мы в своей практике многолетней выработали. И это было приятно читать, когда ты считаешь, что пишет международный эксперт, и то, что ты думал сам. Такой маленький праздник тщеславия. Вот. Но дело не только в этом, а дело в том, что когда ты читаешь этот документ, ты понимаешь, что это проблема не только твоей страны. И это тебя в некотором смысле утешает. Ты понимаешь, что все, кто идут по этому пути, они приблизительно попадают в типовые ловушки, приблизительно в такие же одинаковые попадают, ну, какое-то непонимание, приблизительно одинаковые типы сопротивления системы. То есть это не какая-то особенность России, а это особенность тех, кто идет по этому пути. Вот. И, соответственно, вот эти трудности, и поэтому эксперты предупреждают об этих трудностях, они их артикулируют четко, они их очень хорошо обозначают, чтобы это не затиралось, чтобы мы видели, в каком мы месте упираемся. И по большому счету, то, что я сегодня с вами в этом диалоге рассказываю, ну, таким более простым языком, это вещи, которые, ну, с одной стороны, они и мои мысли, да, и итоги моей, нашей деятельности моей команды, моих коллег. С другой стороны, это в том числе изложение того, что говорят международные эксперты.
Угу. Как раз про международный опыт. Я все время разным экспертам, с которыми я разговариваю, задаю этот вопрос. И понимаю, что, например, в той же даже Британии, где, казалось бы, уровень толерантности и открытости общества высочайший, там вопрос, должны учиться дети с особенностями вместе со всеми детьми, или у них должны быть все-таки какие-то особые условия, до сих пор стоит. Я вот буквально...
Вы знаете, есть такой очень хороший фильм, мы его тоже оттитровали, перевели, наверное, выставим. Он называется, его делал психолог и публицист, у которого самого ДЦП. Он называется, по-моему, «Инклюзия от толерантности к праву». Там замечательный фильм, который вот они обсуждают. Тоже вот это вот, да, о том, кто может, а кто не может, этот вопрос как бы стоит. И там замечательно было сформулировано, что в процессе инклюзии, развития инклюзивного образования есть как бы два этапа, два вопроса. И первый вопрос – это, ну, кого мы включаем, да? То есть включаем ли мы этого или не включаем ли мы этого. А вот на самом деле, ну, это американский фильм, поэтому они сказали, что мы, конечно, находимся на втором, перед вторым поколением вопросов. И второе поколение вопросов звучит так, как мы это делаем. Mm-hmm. То есть первого вопроса не стоит. То есть вопрос, как мы это делаем. То есть о том, что мы кого-то включаем, кого-то не включаем, включаем ли вообще. При этом, на самом деле, опять же, теоретики, есть очень хороший исследователь британский Клаус Веддл, который еще в 90-е годы очень изучал инклюзивное образование и различные, так сказать, вообще проблемы, связанные с ним. И он очень хорошо определял тоже, то есть вот эти классические вопросы, которые у нас возникают, он тоже выносил на обсуждение. Опять же, они у всех возникают. А если этот не может, ну куда его в общий класс? Вот он такой, у него тут, не знаю, у него ДЦП, у него он там, не знаю, слабовидящий, у него там поведенческие нарушения, почему он должен быть в общем классе, да? Вот, и, ну, у нас автоматом такие фильтры включаются, не потому что мы все плохие люди, а потому что мы действительно, это всегда ребенок с таким букетом вызовов, и если у нас нет на руках методик, техник, педагогических подходов, то мы, соответственно, говорим, как. Ну, вот мы должны действительно все стремиться к тому, чтобы отвечать на вопрос «как». Вот вопросы того, что кто-то может, а кто-то нет, уже инклюзия для всех. Так вот, Клаус Веддл, он выделял сопротивление на трех уровнях. На уровне всей системы, можно сказать, что это Министерство образования, я не могу сказать, что у нас все вот в этом смысле, то есть наши ведомства профильные идеально все понимают и понимают те задачи, которые перед ними стоят. Вот. И понимают ту конвенцию, которую Россия ратифицировала. Мне кажется, что мы периодически занимаемся разжевыванием этих вещей. Мне кажется, что правовые управления министерств не в курсе, не Министерство труда, того, что должна делать страна, если она ратифицировала эту конвенцию. То есть содержательно конкретно. Они знают не все, на что они должны опираться. Вот. Но это на уровне системы жесткость. Жесткость на уровне школы, отдельной школы, то есть отдельного образовательного учреждения, и жесткость на уровне класса. И когда мы начинали, то есть я прочла там, допустим, эту работу выдала уже после того, как мы внедрили нашу модель, мы ее создали, описали, внедрили, стали практиковать и стали предъявлять другим в качестве того, что можно тиражировать, да, как технологию. Вот. И тогда я вот отрефлексировала, оглянулась назад, я посмотрела, что была, безусловно, жесткость системы, то есть на уровне большой, крупной системы, то есть государственного устройства образовательной сферы, и на уровне школы, и на уровне класса. Но мы именно исходили из того, что мы начинали прогибать по чуть-чуть, то есть локус. Мы заходим в школу, мы сперва, условно говоря, работаем с теми классами, там 1, 2, 3 класса, в которых мы включаем этих детей. Мы начинаем, то есть, как я говорю, у нас такая диверсия. То есть мы заходим в чужеродную среду, мы отчасти под нее мимикрируем, но дальше мы начинаем строить свою, условно говоря, шпионскую сеть, агентуру свою. Вот у нас вот этот учитель понял наши ценности, он стал их носителями, а вот этот, а вот у нас это, а вот здесь вот на этом уроке получилось, понимаете, да? А потом получилось на уровне администрации, на уровне такого, там, не знаю, администратор не получилось, а на уровне там такого, там, не знаю, там, директор получилось. И так, таким образом мы начинаем это все вот растворять и захватывать эту территорию, и следующий шаг уже мы делаем школу гибкой. Да, то есть, как бы, если школа сопротивлялась и не понимала, что происходит в школе. А потом уже мы от этого нашего успешного кейса, но, с другой стороны, еще и рискового, то есть мы же первые, мы все риски на себя собираем. Из нашей практики мы, соответственно, с этим уже выходим на уровне системы. То есть начинать я пока другого... То есть, с одной стороны, мы бы хотели, чтобы сверху были какие-то, побольше было каких-то изменений, пусть даже декларативных, пусть будет даже декларации, да, вот, но при этом начинается все с конкретных детей, с конкретных семейных каких-то там заказов, запросов. Просто хочется, чтобы, когда вы спрашиваете про то, что такое инклюзивное образование, хочется, чтобы общество, люди, у которых просто есть дети, они ходят в школу, они пользуются образовательными услугами государственными, чтобы они понимали, что инклюзия – это про них тоже. Это очень, очень важно для их детей.
Угу. Но помимо того, что есть, очевидно, все эти уровни учителей и самих учеников, но ведь у каждого ученика в классе нейротипичного, угу, есть еще свои родители, у которых есть какие-то установки, страхи, которые, мне представляется, в большинстве своем могут быть довольно старомодными. Угу. Да? Вот на этом-то уровне как с ним работать?
Ну вот как работать? Вот мы сейчас сидим с вами в студии, разговариваем, мы с ними работаем, понимаете? И такой работы должно быть больше, безусловно. Мы должны разговаривать, рассказывать. То есть страхи все, они от неинформированности. Вы знаете, у нас наш опыт говорит о том, что... То есть родители нейротипичных детей нас обожают. Они обожают по целому ряду причин. То есть, кого нас? Ну, не меня лично, а коллектив тех людей, которые эту инклюзию внедряют. Потому что за учениками особыми, в основном с аутизмом, пришла очень мощная команда психолого-педагогическая, к которой можно обратиться. Такого уровня квалификации психологов, я думаю, что мало где есть в стране, понимаете, да? Школьный психолог очень часто бывает профанацией. Вот, к сожалению. И он решает какие-то проблемы там. А наша команда и ресурсно-тьюторская служба, которая поддерживает именно детей с аутизмом, помогает им включаться. У нее компетенции очень высокие, и психологической работы, и в области коррекции поведения, и в области медиации, в области там решения каких-то конфликтов. Поэтому любой родитель знает, что нейротипичный ученик любой может слететь куда угодно. Вот у него он вчера был отличник, сегодня у него пубертат, он двоечник там и, не знаю, заводила, да, и курильщик. Вот. А это сплошь и рядом вещи, да, которые и родители должны знать, что в школе есть кому обратиться. И родители детей нейротипичных, которые одноклассников наших, особых детей, они знают прекрасно, какой уровень педагогической квалификации, да, и психологической, пришел вместе с этими детьми, да. То есть за этими детьми приходят не проблемы, то есть родители должны принять не проблемы, а очень много решальщиков проблем. Вот в чем дело. Просто дети настолько концентрируют в себе, то есть особые дети настолько все концентрируют вот этот запрос на высококвалифицированную психологическую помощь, там, поведенческую, да, и так далее, что за ними это приходит в школу, и это распространяется на всех. И ни один родитель, то есть родители обычных детей очень счастливы. Кроме того, естественно, большая информационная работа. Кроме того, как бы, родители особых детей стараются дружить просто с нейротипичными. Это очень важное такое, да, построение взаимоотношений. Вот. И когда вот этот опыт, если он успешный, если вы показываете, что включение таких детей никаким образом не роняет планку образования, не перенапрягает учителя, не требует каких-то там сверхресурсов, которые оттягиваются от других детей, не разрушает общее пространство урока, не, то есть как бы настоящая инклюзия, она так и выглядит, да, то есть, условно говоря, а чего тогда бояться? То есть вот этот опыт, они столкнулись, ну, может быть, какая-то была тревожность. Потом, когда они получили этот опыт, они просто сказали, ну, типа, мы бы вас никуда не отдали. У нас была одна мама, которая замечательно, мальчика, который приходил в первый класс, в который мы приводили детей с аутизмом. Она говорила, что, говорит, мы жили в Швейцарии до этого, но, говорит, я решила, что мы должны тут какую-то, то есть решила вернуться в Россию, чтобы ребенок хорошо знал русский и какое-то время, значит, пожить в России. Говорит, какое же было мое счастье, то есть когда я думала, что как бы, оказывается, мы приходим в школу, она инклюзивная. Тут на тот момент это было достаточно экзотично, когда мы там начинали, это 6-7 лет назад. И, то есть она, ну, у нее была такая, у нее был свой мотив, что она как бы здесь вот в центре Москвы получила кусок Швейцарии, то, ну, тех ценностей, которые она бы хотела получить в школе, живя там, и не надеялась получить здесь. Оказывается, поэтому, понимаете, это вот люди понимают, что это ценность для их детей, безусловно. Вопрос, как мы это представляем? Вопрос, ужас происходит от того, что либо это делается неправильно, либо там, не знаю, дали ребенку тьютора, ну, пусть он крутится как хочет, или просто зачислили в школу, посадили, или пустили этого ребенка там с мамой в лучшем случае или с бабушкой. Это все, конечно, никуда не годится, и это, безусловно, ущемляет права детей, которые пришли как бы в обычную школу. Мы ни в коем случае, мы должны только поддерживать права. Мы не можем жертвовать правами одних ради других. Это тогда не, ну, как бы это не правовая история тогда совершенно.
Угу. Я могу предположить, что многие родители детей с особенностями, если они не выражены очень ярко, не совсем понимают, что у них детей есть эти особенности. Ну, если мы говорим про всю Россию, потому что помимо Москвы и Питера еще много чего.
Конечно.
Сколько таких
детей... Да и в Москве,
детей,
и Питере полно таких ситуаций.
Сколько детей с неопознанными особенностями развития учатся в обычных школах?
Ну, у нас нет статистики даже по опознанным, что уж мы можем говорить про неопознанных.
Ну, много или мало?
Ну, много. Мне кажется, что много. Что на самом деле, опять же, мы любим термин «особые образовательные потребности», понимаете? Особые образовательные потребности могут сочетать очень, не знаю, там, высокий интеллект и трудности, и, не знаю, одаренность и плохое поведение, понимаете? Поэтому такие дети почти все сегодня.
Тогда наш эфир касается абсолютно всех. Мы прервемся на новости буквально ненадолго, а потом продолжим разговор об инклюзивном образовании с Екатериной Минь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
И снова здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор в радиошколе про инклюзивное на этот раз образование с президентом Центра проблемы аутизма Екатериной Минь. Катя.
Да.
Я, разговаривая с разными людьми из этой области, постоянно наталкиваюсь на то, что это чаще всего мамы детей с особенностями, часто мамы аутистов, например. Uh-huh. И ваша судьба тоже uh-huh. подтверждает это. Почему так? Почему именно мамы, почему именно родители становятся профессионалами в инклюзивном образовании?
Ну, это тоже не особенность нашей страны, это так везде на самом деле происходит, потому что, ну, знаете, как начиналась история инклюзии, она была такая, там, в 50-е годы, например, в той же Америке считалось, что ну, точно так же считались дети с множественными нарушениями развития, а детей народилось много, бэби-бум, все дела, и, соответственно, и инвалидов среди них тоже много, как, ну, то есть, это понятно, процент инвалидности, он примерно одинаковый все время в человечестве. Вот, поэтому они не считались, то есть, как бы их система тоже не признавала обучаемыми. Родители стали наблюдать, ну, родители живут с этими детьми, они их воспитывают, и они видят, что ни о какой необучаемости речи нет. Это было за много, там, за 50, за 60 лет до открытия пластичности мозга, до тех нейробиологических данных, которые мы сейчас обладаем, вообще, на что способен мозг, даже травмированный, да, но они просто видели, они видели, что дети осваивают, что они наблюдают, что они воспроизводят, что они имитируют, что они берут грамоту, берут академические навыки. И тогда они, родители, стали между собой собираться, делать так называемые материнские школы, как это часто бывает в Америке, где-нибудь в гараже, да, и учить, чередоваться, и все. И когда они показали, то есть вот на этой популяции, на обучении, предъявили специалистам, что, ребята, на самом деле они учатся все учатся, все могут учиться. Тогда уже специалисты заявили это в систему, условно говоря, там, министр скажет, что, ребят, необучаемых нет. Но это на это ушло где-то 30 лет тоже, потому что только закон, вот этот IDEA, их закон, который утвердил право детей учиться среди всех и вообще учиться всем детям с инвалидностью, он возник только в конце 80-х годов. Вот, нельзя сказать, что это прямо какая-то очень-очень старая история. Как бы, я считаю, что Россия как раз к инклюзии, ну, чисто традиционно очень предрасположена, потому что у нас только 20 век ужасный, он был ужасный. Вот. А, опять же, во многом в части там, того же коррекционного образования вроде как из благих намерений исходил. Но по большому счету, если возьмете русскую историю, у нас не было ни одной царской семьи, в которой не было бы ребенка с инвалидностью, в том числе с ментальной. У нас не было ни одной деревни, где не было бы деревенского дурачка, который имел бы все равно свою социальную роль, или пасовец, или как бы его бы там, не знаю, все любили и так далее. У нас в православии есть институт юродивых, и это тоже как бы своя, да, такая отдельная очень, так сказать, культурная. Поэтому мы чисто, ну, как бы, то есть наша российская такая как бы предрасположенность к инклюзии, мне кажется, ну, как бы она относится к тем самым традиционным ценностям, вокруг которых сегодня очень много плясок, да. Вот, и поэтому другое дело, что у нас был тяжелый 20 век у нашей страны, очень тяжелый во всех смыслах, да, большевизм, который, ну, касался всего практически. Вот, и поэтому я не думаю, что мы будем так долго, так длительно возвращаться, как, потому что, извините меня, Соединенные Штаты Америки, только в 60-е, это сколько уже после победы над нацизмом, через 20 лет только разрешили чернокожим детям учиться рядом с белыми, да, поэтому у каждого, так сказать, своя история, и говорить о том, что кто-то там, не знаю, кто-то более прогрессивный, кто-то менее, кто-то более продвинутый, кто-то менее, не очень правильно. Вот. Что касается родителей, то такая же история, такой же маршрут проходили все абсолютно странно, потому что, еще раз говорю, родители лучше всего, они самые лучшие адвокаты своих детей, потому что они их очень хорошо знают, они знают их возможности, они знают их, они видят, наблюдают их ежечасно, да, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и они видят, что очень потенциал этих детей должен быть востребован, да, он должен быть как реализован. И поэтому эта энергия родительская, она абсолютно, ну, я просто как родитель вам скажу, я не могу себе представить, из каких источников можно взять ту степень убежденности, пускай как бы даже не погруженности, да, сейчас уже это как бы моя там, не знаю, профессия, условно говоря, да, но степень заинтересованности такой, ее просто взять негде. То есть у вас есть определенный источник энергии, которого вы должны черпать, и это энергия родительства, когда у вас такой ребенок, и вы хотите, вы понимаете, что вы должны ему дать это право, которое у всех автоматом включается, а у них почему-то нужно отдельно выбивать, что неправильно, потому что он родился с таким же правом, как и все остальные. И поэтому, конечно, родительская энергия, она, собственно, да, она приводит, конечно, к высокой экспертности, потому что мотивация очень большая, как бы, я даже не знаю, какие другие обстоятельства должны были меня заставлять читать научные исследования по инклюзивному образованию. Ну, как бы, я не знаю, я реально говорю, что это... Я не понимаю, что может заставить каких-то там других людей это делать, да, в таком объеме. Но, тем не менее, все-таки... Все равно это нужно делать. Мы заставим это делать. Мы заставим читать хотя бы основные документы, которым должно российское образование отвечать.
Угу. Какой может быть путь у мамы или у папы, у родителей, которые хотят помочь своему ребенку получить это образование? Но они понимают, что, не знаю...
И включиться в обычную школу, как бы,
включиться,
да?
В обычную школу, да, потому что не все могут далеко возить, ну, не мне объяснять,
да,
какие нужны сложности.
Да.
Вот у меня есть обычная школа, которая, я вижу потенциал, что она может быть инклюзивной и принять моего ребенка. Что я должна делать?
Здесь нет таких универсальных схем, но мы с вами все-таки мы говорим с вами про Москву больше, наверное, хотя я понимаю, что, наверное, регионы тоже нас слушают, но здесь должно быть понимание, самое главное, с чего мы начинаем, и когда мы учим, у нас же есть программа, в которой мы очень подробно, детально, пошагово обучаем, как строить условия в любой школе, которые бы привели бы к инклюзии ребенка. Вот. И мы исходим из того, что пока ты не знаешь, как должен выглядеть твой идеальный домик, тебе лучше, ну, не закупать кирпичи. Потому что, может, тебе вообще кирпичи не нужны, а нужно что-то другое, какой-то другой камень или какие-то. То есть, в принципе, нужно понимать, что это проект, и, соответственно, как бы базовые какие-то навыки, так сказать, проектирование, они всегда будут необходимы. Но самое главное – это знать, чего ты хочешь. Потому что у нас есть, мы ввели, благодаря там своей работе, много всяких разных словосочетаний, которые очень быстро пошли там, так сказать, в эфиры, в тираж и так далее, типа там, не знаю, словосочетание «ресурсный класс», например, да? Вот. И очень как-то он схвачен был, все его там и там, и там, возникает в каких-то официальных документах, министерство его любит, его любит и сообщество. Когда министерство это использует и наделяет какими-то там не теми смыслами, это еще полбеды, потому что это нормально, мы к этому привыкли. А когда это непосредственные заказчики, то есть те, кто должен быть потребителем вот этого всего, и они подменяют и не понимают, что за этим стоит, вот это обидно, потому что тогда, скорее всего, это не приведет к инклюзии именно. То есть это будет какая-то отдельная такая инкорпорированная среда, какой-то, ну, какой-то такой, я не знаю, такой оазис, какой-то, значит, инкрустированный в школу. Но школа, инклюзия – это изменение среды школьной. Это самое важное такое его определение. То есть это процесс, в результате которого меняется образовательное учреждение. И, то есть это не инклюзия, это не, как бы, знаете, как сказать, это не имплантация. Да? Это не вставная челюсть. Вот. И поэтому люди, которые... Тут недавно читал отзывы как раз от наших студентов, которые вот слушают программу «Включи меня», на первой, так сказать, лекции, они говорят, что мы ощущаем... Причём это, по-моему, родители как раз, которые учились, что у нас как бы время поделилось на до и после. То есть когда приходит понимание того, что ты хочешь. Вот у тебя есть такое вот абстрактное вообще желание, да? Ты бы хотел, чтобы твой ребенок был среди сверстников. Но ты понимаешь, что он носитель кучи барьеров на себе. Просто так ты его не заведешь в школу, да? А если просто приведешь и там через колено заставишь его взять, ну, и он не будет учиться, он не будет там счастлив, он не будет рад этой школе, да, и так далее. У него не возникнут каких-то там дружб с одноклассниками, ну, не будет ничего, да? Что-то нужно поменять, чтобы это случилось. А вот что именно, да? И когда люди осознают, ага, из чего это состоит, а это состоит из конкретных деталей, то есть мне кажется, что вот это самое вот... Когда вы говорите про алгоритм, самое главное – это найти способ понять, что ты хочешь. Что ты хочешь. Не вообще вот просто так вот, что ребенок там бы находился, а что должен быть вот такой учитель, сколько времени он должен проводить, какие бы навыки ты хотел, чтобы твой ребенок приобрел, насколько бы ты хотел, чтобы он соответствовал общей программе, там, академической и так далее. То есть вот эти все вещи очень... Ну, когда мы решаем большие задачи, мне кажется, первое всегда для нас важно – это определить наши желания, очень четко их сформулировать.
А источником этого знания для меня является что? То есть есть ли какие-то алгоритмы уже прописанные, или это все-таки очень индивидуально, это надо как-то решать?
Нет, источники есть. Ну, во-первых, есть книжки, допустим, которые там, допустим, ну, отчасти описывают нашу модель. Во-вторых, есть такие НКО, как наши, вот как Центр проблемы аутизма. Есть еще наши коллеги, которые занимаются консультированием и помогают простраивать эти маршруты. Есть курсы повышения. Вот, то есть вот, ну, наша программа «Включи меня», она конкретно на это нацелена. Она выросла из практики, она выросла из того большого объема консультирования, который мы осуществляли, и мы боялись, что мы просто завалимся, задохнемся, объясняя, ну, в ручном режиме, объясняя разным местам в стране. И когда мы видим, что действительно родительская инициатива привела к тому, что поняли, как это нужно, есть способ... Вы знаете, есть на самом деле очень симпатичные, как ни странно, методические... Опять же, говорю, мы не все знали документы. Есть методические рекомендации, которые написаны Министерством же образования в связи с внедрением в ГОС. И вот мне кажется, что очень многие их не читали, потому что те вещи, которые... Это письмо Министерства образования, не помню какого, наверное, 2015-го, что ли, года, сопровождающее вот, ну, внедрение в ГОСа, да, для детей с ОВЗ, оно, подписанное, по-моему, Кагановым, вот, вы знаете... Там написано очень много здравых вещей, которые, как мне кажется, опять же, мало кто читал. Это проблема вообще у нас. У нас никто не читает документов. Вот, все ходят на какие-то непонятные, так сказать, курсы, семинары, в которых им представляют выжимки из этих документов на 10 слайдов. И, в общем, эти слайды регулируют нашу всю нашу страну, чтобы вы понимали, да, выжимки. А тем не менее, там очень хорошо написано, в частности, когда вот на тот вопрос, который вы задаете, а как это делать, да, как информировать, откуда как бы узнавать. Ну, один из прекрасных совершенно там механизмов, типа, обменивайтесь опытом, ходите друг к другу в гости. Мы знаем, что как бы вообще одним из решающих моментов, ты знаешь про вот этот проект в Балашихе, который был очень хлопотный и сложный, и действительно нам пришлось пройти много всяких ну, бюрократических, ну, вообще, как сказать, кабинетов, да, чтобы объяснить, что это, зачем, да, и так далее.
Для наших слушателей, мне кажется, нужно важно, да, сказать, что это школы, что был открыт ресурсный класс в Балашихе.
Да. Ну, инклюзивная модель внедрена, модель. Да, в школе в Балашихе, да.
Что в этом произошло? Году.
И, в принципе, именно в таком формате, это первая школа в Московской области, поэтому столько, так сказать, мы ей внимания уделяли. Вот. Но главным, на самом деле, решающим, это, никто этого не оспаривает, что решающим шагом в том, будет принято решение в пользу этой родительской инициативы или нет, было посещение руководства департамента образования нашей школы, когда они приехали в школу. Вот, в школу, которая просто в обычном, абсолютно рутинном режиме учит этих детей, эти дети туда-сюда, они пришли на этот урок, на тот урок. Когда они увидели, что ничего в школе не порушено, что все отлично работает, все отлично организовано, как организована ресурсная зона, насколько это все технологично, насколько эти дети прекрасны, когда они адаптированы, ну, то есть они совершенно никак ничем не хуже, да, то есть как бы они несут на себе, у них не на лбу написано, не написано «я сложный», «я проблема», они совершенно такие же, как все. И вот это погружение в уже созданную реальность, которая, не оказывается, никому никем не угрожает, а только дает, как бы, да, усиливает школу, оно сыграло решающую роль. И как бы вот в том числе вот это там методические, вот эти вот, вот это письмо Министерство образования говорит, как бы, обменивайтесь, езжайте, смотрите, как бы, как выглядит школа. То есть это... То есть нет никаких фокусов. Просто, я не знаю, есть какая-то инертность, есть какая-то лень. То есть любой директор, который реализовал такую историю, он может и пригласить, и показать. И если у него попросили, а как это у вас устроено, он может сказать, приходите, посмотрите. Вот, поэтому это... Ну, тут только пока... А как мы с вами учимся чего-то? Как мы чего-то узнаем? Мы почитали, мы посмотрели, мы поговорили с умным человеком, да, который там чуть-чуть нас поумнее, допустим, в этом вопросе. Вот. А потом пошли еще чуть посмотрели, а как это там? То есть сами... Других нет источников.
Ну, насколько я знаю, очень мало все-таки пока в России правильных инклюзивных школ, да, правильных, сколько?
Но вы знаете, понимаете, я сейчас не могу сказать, вот мне кажется, что это, конечно, там не более чем полтора десятка, но опять же, смотрите, я не могу говорить за все. Дело в том, что я занимаюсь темой аутизма, проблемой аутизма, и меня в первую очередь, конечно, то есть вся моя деятельность в области инклюзивного образования, она была связана с тем, что эти дети больше всего ущемлены, то есть как бы нет большей категории в части ущемленности в правах на образование, чем именно дети с аутизмом. И поэтому мы садились и думали, а почему так, из чего состоят эти сложности, почему вот они такие вроде при руках, при ногах, им не нужна какая-то там даже особая инфраструктура, да. Вот. И мы, соответственно, задумывались, почему, что мешает, как эти барьеры снимать и так далее, и так далее. Просто как у нас есть такая... Ну, такая поговорка, может быть, немножечко такая простоватая, но тем не менее, как бы я так говорю, что если ты научился включать аутиста, то ты и зайца научишь курить. Ну, это действительно, как бы, они требуют концентрации всех педагогических технологий, которые возможны. И поэтому, если вы. У нас действительно есть опыт. То есть, грубо говоря, мы включали детей с аутизмом, а потом к нам пришел мальчик там в детский сад с синдромом Дауна. Ну, у нас просто очередь стоит, понимаете, с ним работать, потому что, ну, просто синдром Дауна, и все это как бы там мало поведенчика. Это очень социальные дети. То есть, насколько они проще, да, вот как бы... Потому что ведь проблема ведь не в интеллекте, ведь огромное количество, когда мы стали наблюдать высокоинтеллектуальных детей, были за бортом образования, блестящих абсолютно, да, которые берут блестящие, опережают академическую программу, а в школе находиться не могут. А почему? Да, вот мы задавали этот вопрос. И высокофункциональные дети с аутизмом, те, которые вы говорите, что вот проблемы не идентифицированы, школа, она как увеличительное стекло, она все вот здесь вы приспособились, здесь вы могли, здесь у вас сад, а здесь у вас какой-то кружок, но здесь его приняли, потерпели. А школа требует очень высоких социальных компетенций. Она жесткая по правилам. Там очень много различных, так сказать, коллективных, ну, каких-то вообще установок, да, то есть там другая природа, там естество немножко другое. И поэтому всех странненьких, всех фриков она очень высвечивает, и они там не удерживаются. Это так, ну, так устроено, да, так организовано, это тело школьное. Вот. И поэтому многие очень получили, то есть высокофункциональные аутисты просто начали получать диагнозы после своих неудачных попыток, после своего неудачного школьного опыта. В 8-9 лет дети получают диагнозы, потому что они умные, они сообразительные, у них все в порядке там, с решением задач и ну, вообще, так сказать, с академическим этим всем нормативом, но почему-то они не удерживаются, учителя с ними не справляются. Что такое, да? Потому что между интеллектом и социальными компетенциями большая разница, бездна, да? Вот, и поэтому... Ну, вот...
Ну да, то есть мой вопрос-то был о том, что при том, что очевидно, что есть хорошая модель инклюзивного образования, очевидно, мы же все знаем, как в России работает. Когда все спускается на место... Ну, как-то мы вот сейчас имитируем это. Я пытаюсь понять вот родителю, который пришел где-то в школу, и ему говорят, это инклюзивная школа. Как ему отличить действительно правильную инклюзию от имитации инклюзии?
Ну, во-первых, включает ли школа детей с особенностями, с когнитивными особенностями, включает ли она детей с интеллектуальной недостаточностью, включает ли они детей успешно с поведенческими нарушениями, насколько грамотно организован вот как бы институт структуры тьюторства, кто над тьюторами стоит, что тьютор – это не ассистент, а если у него голова, если у него консультант, если у него ресурсный учитель. То есть есть ли внутри школы некий компетентный человек, которому тьютор может обратиться, потому что тьютор – это очень важная фигура, невероятная, и это квалифицированный кадр педагогический, вот, но над ним должен быть кто-то, кто какие-то, так сказать, кризисные вещи решает, да, кто может проводить анализ, собственно, да, и мониторинг включения этого ребенка. Далее, естественно, я думаю, что можно обращать внимание на какие-то инфраструктурные вещи. Безусловно, новые, по крайней мере, школы, они должны быть, они должны иметь пандусы, они должны иметь лифты, то есть как бы само пространство архитектурное должно, то есть архитектура должна поддерживать доступность. Вот. И, соответственно, что еще важно? Самое важное, это, конечно, разговор, как разделяются ценности. То есть как бы мы, слышим ли мы то, что ученики с какими-то особыми потребностями, они выделяются в отдельную категорию по языку, по тексту даже. Вы знаете, вот у нас есть несколько таких детей, да. Вот это как бы немножечко такой разговор, ну, который указывает на то, что все-таки пока их воспринимают как, ну, чужеродные элементы. Они не совсем равны, потому что в нашей школе таких разговоров нет, в общем-то, по большому счету. И почему я говорю про родителей, и вы говорите про родителей? Потому что другого пути нету. Я думаю, что у нас все хорошо, и проект развивается, и дети перешли в среднее звено, и учителя очень все это поддерживают, и школа абсолютно полностью прониклась инклюзивными ценностями, потому что у нас есть, потому что родители знают, чего хотят, у нас есть такая ситуация общественного контроля. Это не значит, что мы там лезем, да, то школа наш партнер, безусловно, мы никогда в жизни не разговариваем с ними через колено или через какие-то там репрессивные там институты, а мы вам докажем, а мы жалобу напишем, боже упаси, нельзя так, никогда инклюзию не построить в таком дискурсе. Вот, а дело в том, что просто школа в том числе знает, что мы достаточно компетентны, мы достаточно сформированы в своих желаниях, мы понимаем, какие цели стоят перед детьми и перед этим обучением, перед этим включением. И есть такой совершенно нормальный такой, как бы, вот такой общественный надзор, да, потому что мы знаем, что мы хотим. Потому что мы знаем, что мы делаем.
Конечно, эта тема бесконечная, и я готова говорить еще часами, особенно с Катей. Но нам пора заканчивать наш разговор. И я хочу предложить вам, если вам интересна эта тема, зайти на сайт Мела и поискать статью про ресурсный класс, где мы подробно рассказали о том, что это такое. Катя, спасибо огромное.
Спасибо вам большое.
Да, заходите на сайт Центра проблем аутизма и будьте открытыми, добрыми и толерантными.